Радиогостинная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, друзья. 16 часов. Радиогостинная. Я Латашинский за пультом. Олег Шевко на микрофона. Начну с неприятного письма. Пишет нам слушатель. Почему вы так плохо и так скучно читаете? Первая моя реакция. Я же сдавал в школе технику чтения, и все нормально было. С нами сегодня наши дорогие любимые студенты. Ольга Монакова. Оль, привет.
Добрый день.
Макс Белозеров.
Приветствую.
А технику чтения в школе сдавали?
Конечно.
Да, только она называлась скорочтение, насколько я
понимаю. А у нас техника чтения. Да, так вот и называлась.
И, слушайте, это одно и то же поколение, просто разные школы. Но в одном это еще техника чтения, в одном случае. В другом это скорочтение.
А принцип все равно один.
То есть чем быстрее, тем лучше. Правильно?
Да, верно.
Такое ощущение иногда, что многие из нас, читая вслух, начинают снова и снова сдавать технику чтения. Она, правда, иногда хромает, скорочтение не получается. Техники тоже. Сегодня говорим о том, как читать вслух. Сегодня с нами Дмитрий Бужинский, педагог, преподаватель, актер, человек, который начитывал аудиокниги и начитывает. Дмитрий, начитываете ведь, да?
Начитываю. Здравствуйте.
Здрасте. Много книжек начитали?
Ой, много. Когда-то я их записывал. Списочки составлял. Но когда я потерял первый список, я уже не восстанавливал.
С Дмитрием сегодня не только говорим о технике чтения или о скорочтении, или не о скорочтении,
Дмитрий. Нет, не о скорочтении.
Не о скорочтении. Но учимся. У нас сегодня такой будет мастер-класс. Я расскажу немножко правила игры, ну, буквально через пару минут. А пока, Дмитрий, чтение вслух – это что? В чем, извините за такое словечко, главная фишка того, чтобы текст, озвученный, прочитанный вслух, было приятно и интересно, и понятно слушать.
Для большинства людей вот тут и наступает как бы загадка. Потому что про себя-то мы очень хорошо все читаем, все отлично понимаем. И эмоции, и чувства, переполняющие нас, внутри нас остаются замечательным образом. Но как только мы пытаемся, не умея и не понимая вот этих правил, говорить вслух, возникает история, когда нам говорят, что мы это делаем плохо, слишком быстро, слишком медленно, неправильно, не в ту сторону, и так далее, и так далее, и так далее. И я первое, что должен сказать, это разные вещи. Когда мы читаем про себя и когда мы пытаемся для других читать вслух.
Иными словами, можно читать про себя и получать наслаждение, а потом читать вслух и заставлять и себя, и слушателей страдать.
Да, конечно, потому что задачи разные. Когда я читаю для себя, про себя, молча, в тишине, те образы, эмоции, чувства и переживания, которые соответствуют данному тексту, остаются у меня внутри, и мне не нужно их транслировать кому-то. Когда я читаю для других, другие должны почувствовать эти образы, мысли, чувства и переживания.
А если образов в тексте нет, мысли непонятны, чувства сухие и переживания не возникает?
Это вы что, про рекламу?
Да, и про нее тоже, и про сухие тексты, они ведь разные бывают.
Да, ну тогда они информативные, тогда мы должны донести мысль, заложенную в тексте автором.
Вот сегодня мы и попробуем это сделать. У нас в ближайшие 40 минут, может быть, меньше немножко, посмотрим, будет такой мастер-класс. Дмитрий будет проводить занятия с нашими студентами. Я буду читать ваши письма, которые вы, я надеюсь, пришлете через сайт teos.fm или через приложение Radio Teos. Это наши на сегодня лучшие способы общения. Пишите через форму обратной связи на сайте teos.fm или через приложение Radio Teos. Звонков мы принимать не будем, просто для того, чтобы не сбивать участников этой передачи. Вот. И наша задача, и наше желание помочь вам, друзья, читать не так, как Пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой. Тем более, что и в церквях эта проблема также возникает. Человек выходит читать Библию, или, как иногда говорят, даже читать проповедь, когда он реально читает по тексту, надеюсь, что по своему. Но слушать скучно. Поэтому мы сегодня и сделаем эту передачу, постараемся сделать передачу в таком необычном жанре. Сегодня в нашей радиогостиной мастер-класс. Макс, ты готов?
Я постараюсь. Чтобы было интересно и информативно.
Оля, а ты?
Конечно.
Тогда делаем нашу коротенькую отбивочку. И после этого, как только уже вот начнется наша музыкальная подложка, Дмитрий, вам слово.
Радио-гостиная. Говорим о главном и не только.
Итак, первое, что мы должны понять, и это не самая простая вещь, которую мы должны понять, но она основополагающая, что когда мы пытаемся что-то говорить вслух для других, лучше будет, и точнее будет, выстраивать свою речь так, чтобы она как можно ближе была к разговорной речи. Тогда человеческое ухо и вместе с его носителем, с человеком, будет нормально это все воспринимать. То бишь, получается, задача немножко творческая.
То есть мы должны как-то будем изменять нашу разговорную речь в зависимости от текста?
Нет, нет, нет. Когда мы в жизни разговариваем, вот как сейчас мы с вами разговариваем, да, мы же говорим без текста, без телесуфлера, без подсказок, да, мы просто говорим. Это и есть разговорная речь, и она нормальная. И наши слушатели, и вы, и мы друг друга нормально понимаем и не считаем, что мы говорим как-нибудь совсем плохо-то. Правильно?
Да, не совсем, наверное.
Наверное. Вот. А литературный текст, который нужно прочесть, он должен превратиться каким-то образом в разговорную речь. И вот это и предстоит нам сделать. И ровно настолько, насколько нам это удастся, настолько интересно будет слушать людям то, что мы будем говорить.
Давайте попробуем.
Ну, так мы уже начинаем. Давайте определим, с какого текста. Тут нам предложили несколько маленьких кусочков, вариантов. С какого мы начнем?
И, кстати, друзья, вы эти кусочки, вы эти варианты можете найти в интернете для того, чтобы тоже участвовать, тоже следить за тем, что происходит.
Да, присоединяйтесь к нам. Это в любом случае игра. И я думаю, что игра не из самых скучных. А главное, что она действительно реально может пригодиться вам. Ну, я имею в виду навыки, полученные в результате этой игры. Я бы начал как раз с Честертона.
Это Честертон, его произведение, которое называется «Ортодоксия». Честертон, «Ортодоксия», глава 6, «Парадоксы христианства». И начинается этот фрагмент со второго абзаца. Если вы смотрите на записи, то вы сейчас можете даже остановить эту запись, нажать кнопку «Пауза», найти в интернете «Честертон», «Ортодоксия», 6 глава, 2 абзац. Ну и после этого присоединяйтесь, будем разбираться с этим текстом, кстати, в замечательном переводе Натальи Леонидовны Трауберг.
Угу. Первое. Мы, конечно, должны прочесть тот кусочек, который, ну, про себя молча, который нам нужно будет произнести вслух. Понять, что же там, собственно говоря, происходит. О чем мы будем говорить вслух?
А без вот этой подготовки возможно ли прочитать это?
Возможно. Но должны пройти годы упорных занятий и трудов, прежде чем вы сможете позволить себе такую шалость.
Это можно сравнить с импровизацией. Музыкант опытный импровизирует легко, неопытному нужно к этому готовиться.
Безусловно. Это речь идет об опыте работы. Потому что вот в моей практике такое случается сплошь и рядом. Мне дают текст, он еще теплый, в буквальном смысле этого слова. Его только что распечатали. Я не успеваю посмотреть, и начинаем смотреть вместе мои глаза. Я читаю, и люди должны что-то уже услышать. Но мы не говорим сегодня о такой ситуации. Нам нужно научиться совершать вот это маленькое магическое действие, превращать литературный текст в разговорный. Правильно? Вот, пока я говорил эти слова всякие, специально причем говорил, вы, наверное, успели этот кусочек прочитать.
Или правильно? Найти его в интернете, если вы смотрите нас в прямом эфире.
Мы успели.
Вот. Речь идет о каких-то там важных вещах или неважных. Интересно вам самим было прочитать его? Или вы сейчас лихорадочно дочитываете?
Нет, скажем так, что понять этот текст, нужно больше гораздо времени, чем чтобы как-то озвучить его у себя в голове.
Хорошо, но мы же сейчас имеем возможность идти вперед последовательно, да, и пытаясь понять, как с этим текстом разбираться. Итак, перед нами литературный текст, и мы начинаем превращать его в разговорный. Давайте возьмем первую фразу. Кто осмелится начать?
Давайте я.
Давай, начинай, Максим.
Представьте, что математик с Луны изучает человека.
Отлично. Давайте на этом остановимся. Оля, как ты думаешь, это уже превратилось все?
Еще нет.
Почему такое возникает сразу ощущение, что еще нет этого превращения в разговорный текст?
Потому что последние слова уже слились как-то в одно.
Слились.
Интенсивно.
Давайте вспомним, когда мы разговариваем, что отличает именно вот истинно разговорную речь?
Паузы.
Паузы.
Хорошо. Ну, всякие звуки типа «м», «а».
Ага. Вот, я тоже добавил, да?
А это не паразиты?
Иногда бывает, что и паразиты, если они повторяются в завидной последовательности и заменяют человеку прилагательные и так далее, и так далее, и так далее. А в нашем случае паузы. Оля, ты сказала про паузы, да? Посмотри еще раз на это предложение и попробуй прочитать его так, как бы ты сказала это в жизни. С паузами.
Представьте, что математик с Луны изучает человека.
Ага, Максим, это лучше?
Мне кажется, да.
Почему?
Ну, потому что я прочитал этот текст и, грубо говоря, проглотил последнюю фразу, а Оля сделала выражение, ну, как бы выделила. Да.
Ага, вот видите, простейшая вещь. Мы всего лишь разбиваем текст, даже механически пока, да? На паузы, и уже возникает некая приблизительная, скажем так, иллюзия разговорной речи. Хорошо, пойдем дальше.
Подождите.
Или что?
Но иногда бывает, что люди читают вслух и делают этих пауз слишком много, или делают акцентов слишком много. Смотрите, у нас здесь совершенно нелепое такое существо, которое мы, наверное, никогда в жизни не видели, математик с Луны. Что будет, если я прочитаю так? Представьте, что математик с Луны изучает человека.
Ага, тут на что это похоже, вот такая фраза? Вот если так абстрагироваться от того, что наш ведущий сейчас ее только что прочитал.
Ну, такое ощущение, что Олег, когда говорил, думал над этой фразой.
А, он изобретал этого человека с Луны, что ли?
Да, в каком-то смысле.
Подыскивал какой-то образ, который будет потом интересен.
А почему это плохо или это хорошо?
А вот я как раз и пытаюсь понять.
А смотря какая задача.
Вот, отлично. Смотря какая задача. Если бы это была радиопостановка, и в роли Честертона у нас участвовал бы наш ведущий, да, Олег Шевкун, мы бы тогда могли бы поставить ему задачу. Вот сидит человек, да, писатель, и придумывает человека с Луны. Я попытался сейчас в этой же стилистике посуществовать, да, секундочку. Тогда бы да.
Но это другая задача.
Это другая задача. А у нас задача немножко оживить текст так, чтобы наши слушатели, услышав его, не заснули, поняли, что же там в этом тексте забавного, интересного, поучительного, и мы сами не потеряли нити. Да?
Кстати, зачастую, вот по личному опыту скажу, согласитесь, поспорите, не знаю, когда слушаешь тексты, в которых вот эта вторая задача, человек пытается все сыграть, все отыграть, становится не по себе, потому что этого слишком много. Есть чай с сахаром, а есть приторный чай.
Это принципиально разные... сахар с чаем, да.
Да, это принципиально разные вещи.
Конечно.
То есть тут какое-то, наверное, какое-то чувство меры должно быть.
Обязательно. Поэтому мы и ставим перед собой задачу, да, не спектакль по мотивам Честертона, а что, Максим?
Ну, оживить речь, сделать ее информативной и понятной.
Я вам задам вопрос, прежде чем дальше пойдем. Иногда слушаешь аудиокниги, и пауз столько, и читает он так медленно, что хочется это ускорить. Там дикторам и звукорежиссерам не по часам платят случайно.
Ну, иногда бывает, скорее всего, и так. Вот. Вы думаете, что это они тянут время?
Ага.
Может быть.
А это даже у них спрашивают.
Хорошо, как-нибудь спросим. Извините.
Да. Отлично. В нашем случае мы не тянем время, потому что если мы поставим слишком много пауз, наши слушатели просто потеряют нить предложения и уже забудут, что там в начале, да, было, когда придем к концу предложения. Но у нас появляется следующее предложение, да? Оля, пробуй.
Конечно, он сразу увидит, что наше тело двойное.
Отлично. Максим?
Тоже предложение?
Нет. Как получилось?
Я бы прочитал немного по-другому.
Отлично. Вот какой-то, получается, такая какая-то небольшая иллюзия спора, такого противостояния, да? Но это хорошо в данном случае. Максим, почему бы ты хотел сделать чуть-чуть по-другому? Объясни для нас и для слушателей.
Так как в этом предложении есть несколько акцентов, и я бы их выделил.
Ага. А вот еще я тогда вводную задаю. Каждое предложение, и автор, и человек, который его говорит вслух, да, проговаривает, говорит для чего-то. Что-то в этом предложении есть самое важное. Вот если вернемся мы к первому предложению, про что это предложение? Что там самое главное?
Вовлечь читателей и слушателей.
Нет, предложение. Вот сам. Представьте, да, что математик с Луны изучает человека. Что там самое важное?
Что математик с Луны изучает человека.
Отлично. Вот и вся фраза у нас уже получилась самой главной. Так не может быть. Все-таки должно быть что-то самое главное.
Это как во втором предложении. Здесь есть некая часть введения и часть с главной мыслью.
Ага, Оль, твоя версия.
По поводу второго предложения.
Нет, первого еще. Первого. Про математику пресловутого
слова. Если вся фраза уже нельзя, значит, просто математик с Луны.
Ага.
Он человека никогда не видел, и он решил его поизучать.
Вот. Тут игра-то вот в чем. Что математик с Луны.
Почему я и попытался это выделить.
Да, конечно. То есть он никогда людей не видел. И он впервые видит человека, да? Отлично. Значит, тогда переходим ко второй фразе.
Нет опасности найти столько главных фраз или главных слов в предложении, что все становится главным, мы начинаем акцентировать каждое слово. И...
Это одна из самых главных ошибок начинающих чтецов. А они начинают стучать текстом, как
это
говорят диктор.
Покажите.
Конечно, он сразу увидит, что наше тело двойное. Чувствуете, да? Все слова стали главными.
Да, тут не надо думать, можно все акцентировать.
Конечно, а смысл-то начнет ускользать, потому что в разговорной речи мы это как раз очень точно знаем, как выделить главное слово. Как я сейчас выделил в своем предложении, да, в своей фразе главное слово?
Мы повысили интонацию.
Ага. Тон выделить. Я его отделил паузой, а потом очень активно сказал. Угу. Как в нашем предложении выделить главное слово? Вот эта фраза. Да? Чувствуете? Перед словосочетанием «главное слово» возникла пауза. Мы невольно приготовились выслушать что-то. И это как бомбочка, так сразу бух и упала в наше сознание, да?
Опять же, мы во время чтения должны моментально выделять эту главную мысль, чтобы при прочтении вслух вот таким образом...
Поэтому так это и сложно иногда бывает без мастер-классов-то. Давайте попробуем со второй фразой. И смотрите, еще одна хитрость. Литератор, в данном случае господин Честертон, он ставил еще и запятые, да, тире, точки. Они могут не совпадать с разговорной интонационной окраской. Чаще всего совпадают. Потому что, как вы прочтете сейчас, Максим, тогда второе наше предложение?
Конечно, он сразу увидит, что наше тело двойное.
Отлично. А Оля согласна с такой трактовкой?
Да.
Прекрасно. А как вы думаете, почему после слова «конечно» запятая стоит?
Это вводное слово по правилам русского языка.
А что значит вводное слово? Для чего оно автором написано?
Ну, опять же, чтобы подготовить читателя к восприятию главной мысли.
А если мы сразу после этого вводного слова начнем продолжать предложение, мы это запомним?
Ну, я вот его сейчас не выделил в соответствии со знаками препинания.
Да. А если попробовать выделить и послушаем? Оля, попробуешь?
Конечно. Он сразу увидит, что наше тело двойное.
Ну, что скажешь?
Ну, мне кажется, это было лишнее выделение. Да.
Лишнее?
Да. Вот. Мне тоже так кажется.
А смотрите, а у автора-то запятая.
Ну, правила грамматики.
Да. А это как раз к моей фразе о том, что это может не совпадать. И вы не должны слепо идти за запятыми и так далее. Единственное, смотрите, вот тире, да? Это в любом случае пауза. И вы смело и точно, и очень правильно... Оба выделили и устроили тут паузу. Прекрасно. Идем дальше, да?
Давайте.
Отлично. Кто первый читает третье предложение?
Давайте я.
Давай, Оль.
Человек — это пара. Два близнеца. Правый и левый.
Сколько у нас получилось предложений?
Много.
Много. Потому что... Когда с непривычки и с неумения мы видим запятую и понимаем, что здесь должна быть логическая пауза, мы иногда ставим вместо запятой точку. И у нас возникает человек – это пара. Два близнеца – правый и левый. Видите, сколько получилось предложений? А это ведь одно предложение. Максим, попытайся прочитать это как одно предложение.
Человек – это пара, два близнеца, правый и левый.
Он схитрил. Он точку-то поставил, но паузу не устроил и попытался от нее сразу перейти дальше. Ну, Оль, поняла ошибку? Нет понижения интонационного. Человек — это пара, два близнеца, правый и левый. И после этого только точка.
Угу. Мне хочется спросить о том, как же это интонацией и понижением, повышением управлять, но я понимаю, что если это сделаю, мы уйдем в совершенно другую тему.
Ну, знаете, в жизни мы отлично умеем это делать.
Да, а тут парализует, когда печатный текст перед глазами.
А он парализует только в том случае, когда мы не понимаем, что это надо сделать. Мы все взрослые, умные люди, и совершенно не обязательно быть там педагогом по сценической речи, чтобы понимать про эти интонации, повышение и понижение.
То есть, подождите, если мы не будем задумываться об этом и попробовать произнести это так, как мы говорим, так, получится лучше?
А вы знаете, какая хитрая вещь? Чем меньше мы головой решаем вот таких задач, о которых только что вы сейчас упомянули, тем проще будет читать этот текст.
А может ли быть хорошим...
мозги?
Так. Я понимаю, что я говорю сейчас ересь, но она очень важна. Так.
Может ли быть хорошим упражнением просто взять вот фраза какая-то, да, и пересказать эту фразу, это предложение своими словами, так как я бы сказал
в
разговорной речи.
Хорошо, Оля, попробуешь. Вот про человека это пара, два близнеца, правый и левый, да?
Да.
Ну, отложи текст. Ну, сделай, что ты его уже не видишь. Вот. И попробуй сказать. Вот так бы, как ты сказала своему товарищу, вот как раз случайно Максим тут рядом, да? Вот ему. Так что там человек с луны-то хотел?
Хотел?
Ну да, понять про человека.
А, что человек — это пара, как два близнеца, правый и левый.
Ага.
Так это уже Ольга звучит. Вот это ее нормальный, обычный разговорный голос.
Конечно.
А не что-то такое, что пришло специально для чтения вслух.
Так смотрите, мы можем пойти двумя путями, значит, получается-то. В результате нашего мастер-класса мы узнаем. Мы можем выстраивать бесконечные интонации, да, понимать про понижение, повышение, а можем включить некий наш... человеческий внутренний механизм, да, который помогает нам вспомнить, как же мы в жизни-то это все произносим.
Подождите, если я произнесу эту фразу, вот, ну, получается, что человек — это пара, два близнеца, как правый и левый. Тогда мы окончательно уйдем от печатного текста, а у нас же задача другая.
Нет, давайте-ка разберемся. Вот для того, чтобы решить эту проблему, Максим, прочитай все три предложения, вот сведи их вместе и прочитай их, вот я еще ставлю задачу нашему ведущему. И играй в такую игру. Человек не знает, о чем ты сейчас будешь разговаривать.
Я попробую.
Давай. Ему страшно интересно узнать, что же там, собственно говоря, написал Честертон.
Представьте, что математик с Луны изучает человека. Так. Конечно, он сразу увидит, что наше тело двойное. Человек — это пара, два близнеца, правый и левый.
Слушай, даже мне понятнее стало.
Ага, вот. Оля, что скажешь?
Может, дело в том, что читаем не по одному предложению? Как-то цельную мысль проще нести.
Конечно. Я же и сказал, что есть два способа. Конечно, они не взаимоисключающие и не противоположные, и не воинственно настроенные друг к другу. Первый – это интонация за интонацией выстраивать некие конструкции, схожие с разговорными. А второй способ – понять логически, что хотел сказать автор, и словами же автора попытаться донести эту мысль уже до наших слушателей.
Я сейчас думаю о том, как вот, ну, буквально недавно слышал человека, который читал Библию, он читал послание Павла к римлянам, и вот он читал, у меня сложилось ощущение, что это вот Павел передо мной стоит, и по-русски, хотя писал он, конечно, по-гречески, а тут он по-русски рассказывает. И у меня даже возникло подозрение, что человек поменял слова. Я взял библейский текст и стал за ним следить. Нет, слова он не поменял, но он рассказывает как будто от себя. И я даже подошел к нему потом и спрашиваю, говорю, как это здорово. Он говорит, а я вам не читаю Библию, я вам ее рассказываю по тексту. И вот это, в общем, то, о чем вы сейчас говорите.
Конечно. Ибо это и есть тайна человеческого общения. А вот об этих тайнах можно разговаривать бесконечно. Почему? Вспоминайте историю. Два человека сидят рядом и вроде общаются друг с другом. Усложним задачу. Парень с девушкой на свидании сидят рядом и вроде бы общаются. И он вроде бы отвечает на ее слова. Но в какой-то момент девушка говорит, послушай, но ты же сейчас не со мной. Ты же думаешь о чем-то другом. Он говорит, почему? Я же тебе отвечаю. Как она понимает, что он не с ней разговаривает?
Ну, так это еще и мимика, и жесты, это же не
только интонация. Не мимика, и не жесты тут.
Но его речь становится отстраненной.
Отстраненной. То есть она понимает, что слова, которые вот, должны послужить ответами, да, на ее вопросы нормальные, они не попадают в нее, а мысли его где-то блуждают далеко. Понимаете, какие вещи?
То есть говорит он правильные вещи. Если
записать
слова, то все правильно.
Да, дорогая, конечно, конечно, говорит он. Но она понимает, да? Видите, мы умнее иногда таких даже самих собственных ответов.
Но опять же, если мы имеем дело с текстом, не может ли случиться, что мы примем на себя вот такую актерскую роль, пытаемся отыграть автора?
Нет, зачем же? Мы же умные люди. Мы в нашем сегодняшнем мастер-классе поставили перед собой задачу. И самое что смешное, Максим, вот ровно 2 минуты назад, или сколько там, 3 минуты назад, ты взял и 3 предложения нашему ведущему прочел так, что даже появился смысл и появился намек на разговорный язык. Простите, Олег, а там было разыгрывание? Была поставлена актерская.
А вот интересно, если там был актер, то это Максим. То есть вот в этом тексте я увидел Максима.
Не Честертона.
А, слушайте, а Честертона мы, простите, не увидим. Он по-другому говорил.
Более того, он это писал.
Да, более того. Вот. Поэтому, наверное, ну, это как раз из серии, знаете, вот вы слушаете одну и ту же аудиокнигу, и разные дикторы или разные актеры это читают, она прозвучит по-разному. Естественно, конечно, всегда приносим себя. А как же не принести?
Естественно. Поэтому мы не должны бояться привнести свои мысли, чувства и эмоции. Другое дело, что они не должны идти вразрез с авторским текстом. Оля, давай теперь твоя история. Первые 3 предложения прочти.
Представьте, что математик с Луны изучает человека. Конечно, он сразу увидит, что наше тело двойное. Человек — это пара, два близнеца, правый и левый.
Так, другая история получилась.
Другая история, но мне показалось, что как-то слово «двойное», ну, может быть, его подчеркнуть нужно было. Я,
активнее.
Ну, что, да, активнее. Я не понял, ну, двойное, чего. Может, пятерное вообще. Но это, опять, это, возможно, мое личное восприятие.
Да, но понятно было, о чем идет речь?
Да.
Не похоже это было на то, что человек просто с листа прочел текст и не понимает, о чем он говорит?
Нет, конечно, понимает.
Вот.
Но только тогда вы существенно усложняете задачу читающего вслух. Есть такое слово, я его не люблю, но оно есть, озвучить текст. Вот в этом случае озвучить недостаточно. Нужно сначала его понять, а потом уже озвучить.
Ну, интерес-то возникает к тексту именно в ту минуту, когда слушатель понимает, о чем идет речь, правда?
Для наших друзей, которые иногда также читают Библию в церквях, хочу дать здесь маленький совет. Если вы хотите, чтобы кто-то вышел и прочитал библейский текст, допустим, на богослужении, ну, просто по собственному опыту, не говорите ему об этом за 3 минуты. Вот тебе псалом, тебе через 3 минуты его нужно будет прочитать. Дайте ему хотя бы полчаса или час, ну, для того, чтобы просто войти в этот текст.
Вот. Соответственно, мы сейчас совершили то же самое, такое небольшое погружение в эти первые 3 предложения. Мы разобрали, что там главное, что не главное, о чем идет речь, где там паузы и так далее. И незаметненько за этими упражнениями проявился сам смысл. И мы уже имеем возможность прочитать это все осмысленно. И не превращая, не разыгрывая этот текст, не превращая его в подобие какого-нибудь художественного радиоспектакля, мы уже говорим так, как говорим в жизни. Правильно? Давайте следующее предложение. Оно большое и достаточно интересное. Оль, попробуешь?
Конечно. Заметив, что правой руке и правой ноге соответствуют левые, лунный исследователь предскажет, что слева и справа одинаковое число пальцев, глаз, ушей, ноздрей и даже мозговых полушарий.
О. А Ольга делает то, чему вот вы ее учили буквально 5 минут назад.
Так.
Она выделяет смысл,
так.
Она работает с интонацией, она делает паузы, она рассказывает этот текст. У-у-у. Мастер-класс уже работает.
Уже работает. А попробуем с Максимом. То же самое предложение.
Хорошо. Заметив, что правой руке и правой ноге соответствуют левые, лунный исследователь предскажет, что слева и справа одинаковое число пальцев, глаз, ушей, ноздрей и даже мозговых полушарий.
Вот. Видите?
Мне понравилось, как он выделил. И даже мозговых полушарий. Ну, понятно. Все предсказуемо у нас.
Потихонечку мы начинаем двигаться быстрее вперед. Не правда ли, Олег?
Ну, еще как.
Угу.
Только сейчас нас ждет подвох великий.
Какой?
А парность нарушится. Мне интересно, как мы это покажем. Дальше, в следующих предложениях в тексте.
Какие спойлеры?
А, без спойлеров, ладно, извините.
Что значит парность?
Просто там в тексте он ведет к одному, а потом выясняется, что вот сердце-то, допустим, не два, как можно было бы надеяться, а одно. Мне интересно, как это показать.
А как показать? Угу. Замечательно. Ну, так давайте предложим эту задачку. Вот, как уж по традиции Оли, да? Давай, Олечка.
Он выведет закон и, обнаружив слева сердце, смело предскажет, что оно есть и справа.
Версия Максима.
Он выведет закон и, обнаружив слева сердце, смело предскажет, что оно есть и справа.
Ага. Ну, как?
Ну, очень похожи друг на друга вот эти 2 версии.
Угу. Ну что же, понятно, более или менее. Договорились. И следующее предложение, которое как бы не спровергает, да?
Угу.
Оля?
Тут он ошибется. Именно тогда, когда особенно уверен в своей правоте.
Ага.
Максим? Мне вот кажется, что здесь вот это правило с тире и паузой нарушается.
Ну так нарушь его и посмотрим, что из этого получится.
Тут он ошибается именно тогда, когда особенно уверен в своей правоте.
Так, вот Олин вариант и Максима. Мне больше нравится все-таки Олин. Знаешь почему? Слушайте, тут он ошибется именно тогда,
когда особенно уверен в своей правоте.
А вы не злорадствуете?
Ни в коем случае. Зачем злорадствовать? Но единственное, что скажу, что каждый человек, который решил читать вслух для других людей, мы так определили задачу, все-таки имеет право на свою трактовку.
Вот. Нет, я уже осознал свой промах.
Но, вот когда... но при этом несет ответственность за смысл. Вот и все. А так уже потом, как получается. Понятно, почему тире работает, да?
Да.
Потому что это, получается, некоторые качели. Тут он ошибется, говорим мы, да, вслух. Именно тогда, когда особенно уверен в своей правоте. Видите, возникли некие качели такие. Хорошо. Олечка, пожалуйста.
Я думаю, уже с этим текстом мы можем закончить, потому пожалуйста. Что у нас есть еще один фрагмент. Угу. Давайте мы сделаем коротенькую отбивку.
Давайте.
И перейдем к чтению Священного Писания, потому что мне интересно, как вот эти принципы там будут работать. Вы пока можете найти в Евангелии от Луки 10 главу, там притча о добром, или история о добром самарянине. Мы сделаем короткую нашу отбивку и после этого продолжим.
Радиогостинная. Наши двери открыты для всех.
Радиогостинная. Учимся читать вслух. Дмитрий Бужинский вместе с нашими студентами Ольгой и Максимом. И читаем о добром самарянине. Я надеюсь, что мы не будем играть Иисуса Христа.
Ни в коем случае.
Но при этом хотелось бы, чтобы история ожила. Дмитрий?
Смотрите. В первой части нашего... ну, импровизированного мастер-класса, мы говорили о неких правилах, да, которые должны создавать иллюзию разговорной речи. Когда мы говорим о Священном Писании, это правило работает, но оно особенно точно начинает работать, когда мы говорим не абстрактно в никуда, а направляем свои мысли, чувства конкретным людям. Оля, вот сейчас первую фразу тебе предстоит прочесть. Кому ты ее будешь читать?
Давайте, Олег Валерьевич.
Хорошо.
Хорошо.
Удобнее.
Я не случайно, я не шучу, и это не, не ерунда. Когда мы выполняем какую-то задачу, словесную задачу даже, мы точнее формулируем, мы лучше понимаем, что нам нужно сделать, и иногда удивляем даже самих себя. Попробуем?
Попробуем.
Давай.
Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым.
Так, вот. Уже непростой такой текст, да?
Да, он сложнее.
Он сложнее, и мы сейчас к нему вернемся, но сначала версия Максима.
Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым.
Так, ну что, ты кому читал?
Я читал нашему звукорежиссеру.
Понятно. Так, ну что, какие ощущения?
А вот я не знаю. Мне кажется, что каждый из них стал рассказывать историю. Mm-hmm. Может быть, немножко по-своему. У обоих чтецов было ощущение, вот у меня, когда я слушал, было ощущение, что они сейчас будут рассказывать что-то, рассказывать интересную историю.
Вот. А значит, мы начали выполнять ту самую задачу, ради которой сегодня здесь и собрались. Пойдем дальше.
По случаю, один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо.
Ага, только я единственное поправлю. Оля, а тою, это что?
А здесь так написано.
Я знаю, но сейчас она стала, слово исчезло.
Ну, я понимаю.
Потому что ты не очень поняла его, да?
Нет, просто не очень удобно его произносить.
И так понимаю. Как оно исчезло. А смысл этого слова в чем?
Ну, шел той дорогой.
Той уже?
Да.
То же самое. Ну, попробуй просто прочитать еще раз его.
По случаю, один священник шел той же дорогою, и, увидев его, прошел мимо.
Ну, ты изменила сейчас текст. А не меняя его, но по сути.
Той же.
Тою дорогой.
Тою.
По случаю, один священник шел тою дорогою, и, увидев его, прошел мимо.
Отлично. Максим?
По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо.
Угу. Я бы здесь, на самом деле, еще, просто зная текст, показал странность этой ситуации. Смотрите, мужика побили, ограбили, угу. Проходит священник. И вот на самом деле хочется... По случаю, то один священник шел той дорогою и, увидев его... оказал помощь, там, не знаю, а вот он прошел мимо. Ага. Насколько можно вот таким образом, скажем, голосом показывать вот это вот противоречие, которое... То есть мы ожидаем одного, как в случае с Честертоном, мы ожидаем, что будет два сердца. Сердце одно, они ведут себя, герои ведут себя не так, как мы ожидали. Или это потом в комментариях,
нет,
а тут мы просто
нет,
читаем.
Нет. Олег, я совершенно сознательно сейчас схитрил. Если
да?
честно.
Вы хитрый человек, Дмитрий.
Да, как преподаватель я вынужден хитрить. Вот. Поскольку мы начали читать этот текст, не пробежав даже глазами всего куска, который нужно будет прочитать. Ну,
предполагается, то что есть, притчу эту знают люди.
Ну, тем не менее, все равно лучше это обновить. И давайте, ребят, пока я сейчас говорю, прочтите эти слова, чтобы понять, в какую сторону нам нужно вести историю. А я, в свою очередь, сейчас скажу вот какие слова. Когда мы рассказываем ту или иную историю, мы всегда точно знаем, чем она закончится. Ну, в жизни. Ну, представим себе такую историю. Мы пересказываем какое-то содержание фильма. Мы ведем наших слушателей, да, наших друзей, например, по сценам от одной, от первой ко второй, от второй к третьей, четвертой и к финалу. Именно поэтому наш азарт не ослабевает. Именно поэтому мы в состоянии поддерживать интерес. Понимаете, ребят, да? Вы слышали меня краем уха сейчас, да? Вот. Давайте-ка сейчас попробуем. Вы дочитали до конца?
Да.
Начинать предложение, имея в виду продолжение истории. Это будет как раз то самое, о чем говорил Олег. Первые два предложения, Оля, попробуй прочитать вместе.
С самого начала.
Да-да-да. Только не спешим. Угу. Предполагается, что мы не знаем историю, нам крайне интересно ее узнать, и мы внимательно слушаем.
Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо.
Угу. Максим?
Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо.
Олег, что скажете?
Мне понравилось, что у Максима вот на этой части, которые вот сняли с него одежду, изранили его, слышна была эмоция его такого негодования, что вот Ольга нам просто выдает информацию, 2 плюс 2 — 4. Разбойники изранили его и пошли дальше. Вот. У Макса это было, ну, как бы ты мне рассказывал, да, вот тут напали на такого мужика, его там избили, и вот все.
Ну, вот у меня, кстати, по этому поводу вопрос.
Вот у меня тоже.
Должны ли мы, включать вот в наше прочтение какие-то эмоции своего негодования, недоумения по случаю того, что происходит?
А Дмитрий сейчас скажет, что это опять от задачи зависит.
Во-первых, от задачи, а с другой стороны, давайте подумаем вот о чем. Если мы вообще ничего не вкладываем, зачем мы вообще читаем? А?
Максим? Передать информацию.
Передать информацию? Тогда можно запустить какого-нибудь читающего робота, наверняка это все легко. И тогда будет вот так: некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые снялись. Интересно?
Конечно, нет.
В том-то и дело. А нам же должно быть, по крайней мере, информативно интересно. Поэтому мы не можем создать ситуацию, что мы абсолютно абстрагировались от этого. Потому что, ведь, насколько я понимаю, Священное Писание читается не только для информации.
Оно должно затрагивать сердце.
О.
Но тогда это некий элемент актерства, опять же, потому что мы
это
же знаем...
Это элемент чем... не актерства, а вашего вклада в эту историю. Душевного вклада. И если вы это называете это актерством, то да, актерство. я опять хитрю. Ну, это что мне делать? Понятно, ну, Максим?
Писание в любом случае через тебя должно пройти. Проповедники это знают во время проповеди. Но и читая Писание, тоже важно через себя его пропускать.
Но ведь я же уже читал этот текст. Я знаю, что там будет происходить. И натурально удивиться или вознегодовать я уже не могу.
Почему? Если мы рассказываем в тысячный раз волка и семеро козлят маленькому ребенку, и рассказываем так, что ребенок удивляется, а мы это действительно уже слышали множество раз, мы не можем себе позволить хоть чуточку сыграть в эту историю.
А знаешь, что мне помогает на самом деле в чтении Библии? Вот я знаю, не знаешь, а знаю и те ко всем. Если я понимаю, что вот эмоций этой нет, я вспоминаю, ну, допустим, в этой ситуации, я вспоминаю каких-нибудь современных негодяев. Вот они же никуда не делись. Там, в Библии есть жулики, сегодня тоже есть жулики. В Библии негодяи, сегодня есть негодяи. В Библии есть замечательные люди, сегодня есть замечательные люди. И вот этот мостик помогает наполнить, во-первых, чтение, а во-вторых, как выясняется, потом слушатель слушает и до него доходит. Надо же, теперь я понимаю, что это за разбойники были.
То есть вы искусственно возбуждаете себе эти эмоции?
А я не знаю, искусственно это или нет. Просто и они вот здесь-то все равно есть, только другим людям направленные. Сейчас Дмитрий нас всех разрушит.
Нет, я не буду ничего разрушать, я всего лишь поддержу. Поймите, эти тексты написаны тысячи лет назад. Но написаны они не для того, чтобы кто-то их один раз прочитал 2000 лет назад и забыл. Они написаны для ежедневного чтения миллионам людей. И каждый человек в каждый момент времени, читая, да, может быть, в 10-й, может быть, в 500-й раз этот текст переживает что-то внутри себя, когда читает про себя. Значит, мы имеем возможность то же самое сделать по отношению к нашим слушателям. Разве не так?
Тут даже интереснее. Если я действительно возгреваю себе это переживание искусственно, оно искусственно и звучать будет. И вот я просто вот накрутил себя. Я не актер. Актер, наверное, может искусственно.
Это тоже не искусственно. Мы сейчас не имеем возможности отвлечься на это,
да, у нас
но актеры осталось. Играют своими мыслями, своими чувствами. А для того, чтобы понять, насколько это вообще возможно, давайте-ка сейчас отложим тексты. Вы же сейчас прочли эту историю. Давайте каждый из вас своими словами попытается рассказать эту историю нам, с ведущим. Олечка, попробуй рассказать.
Ой, нет.
Олечка, попробуй. Это не страшно. Там же история.
Давайте
о чем? История о чем? Максим.
Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон. На пути ему попались разбойники, которые ограбили и избили его.
Так.
По случаю один священник шел той же дорогой и, встретив этого человека, прошел мимо него.
Угу. А дальше-то что было? Чем закончилась эта история?
То, что некоторый человек все-таки помог этому путнику.
И это хорошо.
А он оказался самарянином, которого считали недочеловеком.
Вот, оказывается, в чем вся история. И когда мы рассказываем историю, случившуюся 2000 лет назад, не говорим ли мы о сегодняшнем, о том, что сегодня нас мучает, волнует? И не получается ли так, что эта история всего лишь повод поговорить о сегодняшнем, о волнующем нас сегодня?
И вы хотите сказать, что мы можем начать это делать даже через чтение Писания вслух?
Конечно. А я абсолютно убежден, что для этого и нужно читать его вслух. Или я не прав?
Да прав. 20 секунд на ответ. Зачем карандаши просили принести?
Я думал, что у нас будет чуть больше времени, и мы сможем поставить те самые метки, о которых мы говорили в самом начале. Они помогают потом читать. Ну, я не очень уверен, что это из той истории для Священного Писания.
Ну что же, коллеги, помогло вам хоть сколько-то то, что мы сегодня делали?
Да не хоть сколько-то, а сильно.
Читать вслух интересно, увлекательно. Дмитрий, спасибо вам большое за то, что немножко приоткрыли нам то искусство, которое долгое время существовало, но как-то в последнее время порой забывается. Дмитрий, спасибо.
И вам спасибо, что я имел возможность побыть вместе с вами и вот так вот провести время. Мне это понравилось.
Макс и Ольга, спасибо за то, что стали подобными кроликами. Простите, студентами. Радиогостиная. Всем пока.
До свидания.
Радиогостиная на том же месте, в тот же час.